если б только не враждебность обитателей главного дома. Они всеми силами старались выжить докучливую жилицу со своей территории, делая ее существование все более невыносимым. Ей не могли помешать гулять в саду. Такое право было специально оговорено в документе о пожизненном проживании. Однако запретили пользоваться воротами, так что приходилось выходить на улицу через заднюю калитку. Заставили избавиться от кошки, которая прожила в квартирке 15 лет. Были и другие притеснения. В конце концов у мисс Палмер возник план – найти дополнительный источник дохода и купить домик в деревне где-нибудь близ Эксмура, чтобы каждое утро, проснувшись, смотреть на море. Потому-то и было дано объявление в Western Daily Press. Пускай не очень повезло с первыми квартирантами, пускай накопить пока удалось всего 30 фунтов, то есть десятую часть требуемой суммы, но старая леди не унывала. Эта твердость духа, да и сама способность строить долгосрочные планы в 76-летнем возрасте вызывала у Фандорина искреннее восхищение, к которому вскоре прибавилось глубочайшее сочувствие. Для этого достаточно было поглядеть на соседей мисс Палмер. Новый квартирант столкнулся с ними в один из первых же дней, когда вышел пройтись по саду, прекрасно ухоженному, с мощенными дорожками, мраморными статуями и нарядными беседками. Эраст Петрович стоял перед вербой, испытывая все те чувства, какие положено испытывать русскому человеку, разлученному с родиной, при виде этого пушистого куста. Примерно такие же эмоции вызывают рябина и береза, но их видно во всякое время года. Вербу же городской человек способен распознать лишь в начале весны, тем сильнее царапает душу ностальгия. Именно по причине этого многократно воспетого поэтами, но в сущности весьма неприятного чувства, Фандорин взглянул на появившуюся из-за угла группу людей несколько увлажненным взором и даже улыбнулся, словно извиняясь за свою глупую сентиментальность. Очевидно, улыбка была воспринята как заискивание. Вся довольно многочисленная компания, вне зависимости от пола и возраста, уставилась на незнакомца с холодным недоумением. — А! — молвил пожилой господин с надутыми щеками, нисколько не понижая голоса. — Это, вероятно, очередной оккупант флигеля. — В самом деле, — покивал второй джентльмен, судя по воротничку, принадлежавший к духовному сословию, в остальном же вылитая копия первого, разве что чуть меньшего размера и не столь тронутая временем. Сведений, полученных от мисс Палмер, было достаточно, чтобы понять, кто здесь кто. Старший брат, лорд Дэниел Лин, наследник старого графа Беркли. Священник второй из сыновей, преподобный Мэтью Лин. Брюнетка с кислой физиономией и двое таких же кислолицых подростков, занимающие правый фланг, жена и сыновья лорда Дэниела. Блондинка с кислой физиономией и две маленьких скучных девочки по левому флангу, семейство преподобного. Все Линны, таково было родовое имя лордов Беркли, съехались в свое фамильное гнездо, чтобы отметить 80-летие патриарха. На семейной прогулке недоставало лишь третьего брата, достопочтенного Тобиаса Линна, которого мисс Палмер называла «паршивая овца в семье». — Кто-нибудь должен положить этому конец, — сказала леди Линн, с ужасом разглядывая Эраста Петровича, хотя, казалось бы, чему тут ужасаться. Элегантный, безукоризненно одетый джентльмен с бледно-лиловой фиалкой в петлице, в руке бамбуковая тросточка. Он посмотрел сквозь этот паноптикум, сделав вид, будто улыбается вовсе не им, а так вообще, весеннему солнцу. И хотел пройти мимо, но здесь из-за кустов появился отставший член семейства, как и рассказывала мисс Палмер в сопровождении экзотического спутника. Причина, по которой младший сын лорда Беркли остался холостяком и закончил военную службу всего лишь капитаном, легко угадывалась без дедуктивного метода. Паршивая овца аристократического семейства и выглядела паршиво. Глаза мутные, фамильные пухлые щеки в сетке красных прожилок, сюртук обсыпан сигарным пеплом. Однако Фандорин смотрел не на Тобиаса Линна, а на роскошного зверя, которого достопочтенный вел на поводке. Это был африканский леопард. Квартирная хозяйка слышала от дворецкого, что капитан никогда не расстается с хищником, повсюду возит с собой. Еще она слышала, что на ночь зверя приковывают цепью к решетке чугунной беседки, и выходить в сад перестала. У мисс Палмер было подозрение, что свирепого африканца доставили в Беркли-хаус с одной единственной целью — напугать жительницу флигеля до смерти. Но Эрасту Петровичу леопард не показался страшным. Да, у него были немигающие глаза прирожденного убийцы, крадущаяся поступь, а из-под мягкой губы будто ненароком блеснул кончик острого клыка. Но красота огромной желто-черной кошки заставляла забыть об опасности. Широкий ошейник из алого бархата, украшенный сверкающим стразом, и золотая цепь, крепко сжатая в руке капитана, довершали великолепие картины.
— Вот, Тобиас, полюбуйся!
— лорд Дэниел подбородком указал на Фандорина.
— Она превратила наш сад в проходной двор!
Младший брат недобро усмехнулся и издал странный свистящий звук, от которого шерсть у леопарда встала дыбом, голова припала к земле, а устремленные на Эраста Петровича глаза вспыхнули огоньками. Племянники и племянницы капитана отскочили подальше, да и обе леди на всякий случай попятились.
— Скалпер не любит, когда вокруг шляются посторонние, — процедил Тобиас Линн. — Недавно он оскальпировал воришку, забравшегося в мой дом.
Он присвистнул еще раз. Зверь нервно ударил хвостом по земле и оскалил зубы.
— Не смейте провоцировать животное! — нагло заявил достопочтенный. — Вы все свидетели! Этот субъект сам раздразнил скалпера!
Святой отец с нехристианской кровожадностью заметил.
— Вряд ли у тебя будут неприятности с законом, если скалпер обдерет наглеца. В конце концов, никто не приглашал его в наш сад.
Когда нападающих больше одного, концентрироваться следует на сильнейшем из них. Поэтому достопочтенного и преподобного Эраст Петрович оставил без внимания, сосредоточившись на звере. Человек, некогда обучавший Фандорина науке побеждать любого противника, говорил... Когда тебе угрожает животное, неважно, тигр или змея, первым делом продемонстрируй, что ты не желаешь ему зла, но и не боишься. Не двигайся. Сосредоточь всю энергию ки во взгляде. Если запас ки у тебя невелик, ты погибнешь. Если силы достаточно, хищник отступит. С полминуты Эраст Петрович проверял на дикой кошке, как у него обстоит дело с запасом ки. Очевидно, запас имелся. Леопард сел, зажмурился и зевнул, хоть достопочтенный непрерывно свистел, будто выкипающий чайник. В полном соответствии с правилами боя после победы над самым сильным противником более слабые сразу присмирели.
— Вы что-то вроде циркового дрессировщика?
— презрительно, но уже без вызова пробурчал капитан. — Что-то вроде... Фандорин шагнул вперед, так что преподобному пришлось подвинуться, а достопочтенному оттащить своего питомца в сторону. После этого инцидента никакие цивилизованные отношения с линными были невозможны, и, сталкиваясь с кем-то из них в саду, Эраст Петрович не раскланивался, а лишь молча уступал путь, если это была дама. Леопарда, правда, навещал по ночам. Стоял возле чугунной беседки, вдыхая запахи весны. Зверь попеременно то желтел, то зеленел во мраке фосфоресцирующими глазами. Эраст Петрович его не гладил, это было бы фамильярностью, но иногда говорил «кис-кис», и тогда африканец по-кошачьи урчал. Однажды ясной звездной ночью, каковые в городе Бристоле случались очень редко, Фандорин со скалпером смотрели вверх, и каждый ностальгировал по небу своей далекой родины. С леопардом понятно. Известно, сколь ослепительны звезды саван, но и Расту Петровичу, сыну блеклых северных небес, казалось бы, вздыхать было особенно не почему. Однако такова уж особенность звездного неба. У всякого, кто глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда-то оттуда. Думать на эту тему было интересно, и, прогуливаясь по темному саду, Фандорин еще некоторое время размышлял о других планетах. Луна скрылась за небольшой тучей, звезды вспыхнули еще ярче, особенно созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего наблюдать именно в апреле. Эраст Петрович задрал голову и замер. Вдруг откуда-то сбоку шамкающий голос произнес.
Там она ждет меня под медведем.
Вздрогнув, мечтатель обернулся и увидел в густой тени под кустом очень старого джентльмена в кресле каталки. Он был укутан пледом, на голове вязаный колпак. По головному убору Фандорин догадался, что перед ним лорд Беркли собственной персоной. Однажды Раст Петрович уже видел этот колпак в окне большого дома, и мисс Палмер сказала: «А вот и бедняжка граф, смотрит из окошка на волю. Что ему еще остается? Когда-то был громогласен, топал ногами так, земля дрожала. Теперь прикован к креслу, и слуга все время рядом».